Хочу поделиться с вами своим словом сегодня. Для меня это действительно честь, потому что, когда Бог проговорил мне эти вещи, знаете, мой дух, он просто взволновался так от радости. И я думаю, классно, если бы с кем-то было бы этим можно поделиться. И вот у меня есть такая возможность. И слово называется «Приготовься войти в новое». Почему как родилась эта тема? Она родилась из того, что, во-первых, я начала задумываться, подошел конец 2013 года, да, через две недели, вот уже скоро будет Новый год. И как все обычно люди, да, мы анализируем прошедший год, мы подсчитываем, может, свои какие-то ошибки, какие-то провалы, подсчитываем свои успехи, где нам нужно подтянуться, где мы, наоборот, как бы преуспели. И я начала делать как бы то же самое, и потом я начала спросить, я просто спросила Господь, а в каком сейчас сезоне мы находимся? Вот конец года, но чувствуется, что это не только как бы конец года, но чувствуется, что мы стоим в конце какого-то, мы в каком-то сейчас переходном моменте, мы в конце вот какого-то старого сезона и перед дверями какого-то нового сезона. И я просто начала спрашивать у Бога. И знаете, еще одну вещь такую, перед тем, как я пойду дальше, я еще одну вещь такую заметила, что мы как люди, заметим, мы не можем долго находиться в одном. Однообразие нам надоедает. Кто любит однообразие? Кто любит носить 5 лет подряд ту же самую одежду? Или, я не знаю, 10 лет подряд ездить на той же самой машине, или ходить с той же самой сумочкой, да, 5 лет. Нет, нам это надоедает, какая бы она дорогая ни была, какая бы она ни была самая, но скоро нам это все надоедает. Нам надоедает жить на одном месте, нам иногда надоедает работа, если ты делаешь ее из года в год, знаете, она становится рутиной. И мы как люди, мы созданы жить в движении, мы созданы прогрессировать, мы созданы расти. Мы живем только тогда, когда мы движемся, когда что-то меняется в нашей жизни, когда что-то прогрессирует. Вы никогда не задумывались, почему? Это все даже маленькие детки. Ты включи ему, допустим, какой-то мультик, да, он будет его смотреть, может, там несколько дней, он может его смотреть неделю, он может смотреть его месяц, но скоро ему надоест и его самый-самый любимый мультик. Родители согласны со мной, да? Даже в детях это заложено, они хотят что-то нового, они не могут, знаете, постоянно находиться в том же самом. И я просто начала спрашивать, меня просто заинтересовало, я думаю, интересно, вот почему вот мы не можем как бы в одном. И просто Господь начал говорить, что вы созданы по моему подобию. Господь, Он никогда не стоит на месте, Он постоянно в движении, Он постоянно творит все новое. И эта часть, которая хочет нового, это часть самого Бога, заложенная в нас. И вы знаете, также в духовной жизни мы не созданы, чтобы мы стояли на месте, мы не созданы для того, чтобы мы, знаете, годами сидели в тех же самых откровениях, в тех же самых знаниях. Наш дух рожден для того, чтобы он прогрессировал, он двигался, он постигал новые глубины. Но знаете, какой парадокс? В то самое время, как в физическом мире, вокруг себя, мы стараемся обновлять нашу жизнь. Мы даже на вейкейшены уезжаем, да, чтобы хоть обстановку сменить, побывать в какой-то другой атмосфере. Это даже нас расслабляет. Иногда я знаю мамы молодые, у которых маленькие детки, им просто, чтобы выбраться из дома, пойти просто в магазин. Это уже их как бы расслабляет. Для них это уже как бы отдых, только вырваться. Вот, и знаете, в физическом мире мы тянемся к переменам, мы тянемся к росту, мы тянемся к какому-то прогрессу, но духовно, но почему-то какой-то парадокс, но духовно мы можем годами жить в одном и том же. Я говорю, Господь, как это так? Почему это происходит? Этого не должно быть. И я просто, как я уже говорила ранее, начала Господа спрашивать, окей, чувствуется, что мы куда-то движемся. Я не знаю, кто-то чувствует этот в духе этот момент, что вроде уже как бы сезон какой-то подходит к концу, мы в преддверии чего-то нового, но как бы, а что оно такое, из чего мы выходим и куда мы входим? И вот такой вопрос я задала просто накануне Господу. И Он мне дал место Писания, которое просто, знаете, оно как разложило все по полочкам, и оно как включило лампочку вот в голове. И я хочу с вами поделиться, оно очень четко описывается, и описывает именно этот сезон, в котором мы сейчас находимся, из чего мы выходим, как церковь, и куда мы сейчас входим. Поэтому давайте мы откроем Малахия, 3 глава. И мы прочитаем с 1 стиха. Итак, Господь Всемогущий говорит, Это, значит, здесь описывается именно сезон, который мы с вами проходили. Я думаю, вы в духе это чувствовали, что у кого-то это был, может, год, у кого-то это два, у кого-то было несколько лет. Смотрите, Господь Всемогущий говорит: «Вот я посылаю своего посланника, который приготовит для меня путь, а затем внезапно придет в свой храм Господь, которого вы ищете. Да, посланец завета нового, которого вы жаждете, придет к вам». Так говорит Господь Всемогущий. Если как бы оригинально посмотреть, да, это было пророчество об Иоанне Крестителе, который должен был подготовить путь для Иисуса. Но сейчас просто Господь остро обратил внимание на именно на этот сезон, говорит, это то сейчас, во что входит в чем ходят мои дети. Смотрите, дальше. «Ни один человек не может приготовиться к этому дню, и никто не сможет устоять перед ним, когда он придет. Он будет, как пылающий огонь и отбеливающее мыло для стирки. Он очистит народ Левия», то есть это народ, который отделенный, посвященный Богу. «Он сделает их чистыми, как очищенное огнем серебро. Он сделает их, как чистое серебро и золото. И тогда они принесут Господу дары и сделают это, как подобает». Смотрите, вернемся к первому стиху. Что происходит? Что происходило в этом сезоне? И я думаю, что если вы ходили близко с Богом, и как вы слушали, я верю, что вы, наверное, заметили это тоже по своей жизни, это у вас происходило в какой-то мере. Смотрите, если посмотреть в общем, в этом сезоне что Бог делал? Бог поднимал голоса, как Он говорит здесь. «Вот я посылаю своего посланника, который приготовит для меня путь». То есть, смотрите, просто так новое с неба не может взять и упасть. Вот новое движение Бога, прыгайте, кто успел, кто не успел, тот опоздал, как говорится, да? Прежде чем что-то должно прийти новое с неба, должны быть люди, готовые принять это. Но прежде чем люди, народ может принять это, Богу нужны голоса. Богу нужны личности, которые поднимутся посреди всего, знаете, вот этого духовного удовлетворения, вот этой духовной теплоты, которая пришла в церквя. Должны подняться личности, должны подняться пастырям, лидерам, которые будут кричать о реформации, которые будут кричать, что, ребята, это ненормально, церковь уже слишком долго сдержалась на этом уровне, церкви пора двигаться, церковь должна идти дальше. Зачем мы сидим? Должны подняться эти голоса. И если вы посмотрите, да, Бог начинает поднимать церквя в завете. Бог поднял нашего пастыря, сейчас церквя в завете, вот эти свидетельства, которые вы слышите. Эти люди, которые начинают загораться вокруг нас, это результат того, что были какие-то голоса, которые кричали, которые вскапывали разум и сердце людей, которые подготавливали путь Господу, чтобы Бог пришел по-новому, чтобы Бог пришел по-свежему. Вы знаете, мы так привыкли к слову «новое». Господь, мы хотим новое, новое. Знаете, как в мире есть такая пословица, говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Но знаете, с Богом это абсолютно не так. Новое – это что-то, чего еще не видел глаз и не слышало ухо. Новое – это чего еще раньше не существовало на этой земле. Новое – это что-то абсолютно совершенно другой формы, незнакомой, непонятной. И поэтому люди, очень многие, они просят нового, они молятся о новом, но в то же самое время, когда начинают меняться, начинаются трястись какие-то вещи в жизни, они пугают, они убирают свои руки и говорят: «О, это не для меня, это что-то незнакомое, это что-то непонятное. Я лучше вернусь в свою старую комфортную зону, где мне уже все знакомо, где меня все знают, где я все знаю, и мне там как бы спокойнее». Вот, и поэтому Бог поднимает личности, которые... И, знаете, я знаю, что мы, как наша церковь, я знаю, она как бельмо в глазу у многих церквей, может, у христиан. Я сама слышала, мне говорили: «Ну, что вам все не имется? Ну, все люди как люди, ну, сделают служение, там, молитвы, там всякие праздники. Ну, что вы все кричите? Что вам все не так? Тут же есть свобода слова, свобода Евангелия. Делайте, что хотите. Чего вам все мало?» Знаете, они не понимают. Когда Бог пришел и просто коснулся тебя, ты начинаешь по-другому видеть, ты начинаешь по-другому чувствовать вещи, тебе начинает не хватать. И вот поэтому Бог поднимает эти голоса, которые приготовят путь для Его славы. Смотрите, второй стих. Это мы сейчас говорим о том, что происходило вот в этот предыдущий сезон, да, из которого мы сейчас потихонечку выходим. Итак, второй стих. Здесь говорится, что ни один человек не может приготовиться к этому дню, да, когда придет Господь Всемогущий, и никто не сможет устоять перед Ним, когда Он придет. И здесь даже писано, что он приходит как пылающий огонь, как отбеливающий, да, огонь, как мыло, да, которое очищает. И он делает потом нас чистым, как очищенное огнем серебро. Смотрите, я думаю, вы тоже много очень, многие из вас чувствовали, этот был больный сезон. Это был неприятный сезон. Это был сезон, наверное, после того, как вы помолились и сказали: «Господь, я Твой, я хочу нового, пожалуйста, сделай со мной что-то, но то, что я имею, недостаточно». И вы, наверное, заметили, как весь ад ворвался в вашу жизнь. Были потрясены у каждого свои сферы. У кого-то это, может, были работы, бизнеса, финансы. У кого-то это были семейные отношения. У кого-то это были отношения с родственниками. То есть начали приходить разного рода тряски, проблемы, давки. И ты сначала, и многие люди не понимают, почему это происходит. Одни думают, что это проклятие какое-то. Знаете, я так раньше думала. Когда этот сезон начал приходить в мою жизнь... Честно сказать, я не распознала Господа в этом. Я думала, это какие-то атаки дьявола. Я, кстати, начинала разрушать, ничего не уходило. Я думала, это какие-то проклятия, знаете, из поколения, там, прабабушек, дедушек. Я уже все проклятия уже разрушала из-за бабушек своих, из-за прапрабабушек на всякий случай. Ничего не уходило. Я и поститься пыталась. Ничего не работает. Я гнала дьявола. А вы знаете, дьявола там и близко не было. И знаете, потом мне Господь сказал: а ведь это был я. Вот смотрите, он приходит, как огонь пылающий, как огонь очищающий. И вы знаете, как часто Господь просто приходит вот именно в такие ситуации, когда ты никогда не подумаешь, что это Господь. Господь, ну как ты можешь прийти в ситуации самого больного предательства? Или: Господь, ну как ты можешь прийти именно в этой ситуации, где меня незаслуженно оскорбили, унизили, как бы испортили мою репутацию? Как это можешь быть ты? Или где у меня были, начались большие проблемы, большая какая-то нехватка в каких-то сферах. Ну как можешь это быть ты? Ведь ты же Господь, там, который, ну, там дает процветание, там благословение, да, как мы обычно в харизматии нас учили. А ведь Господь говорил, вот, он придет, когда его никто не ждет. И говорит, человек не может приготовиться к этому дню и не может устоять перед ним, когда он придет. И вы знаете, очень многие люди, они не узнают Господа. Потом я уже поняла, что: о, окей, оказывается, это не дьявол, это ведь Господь. Потому что сначала, говорю, когда пришел вот этот вот сезон, все шипы, которые у меня были, они все начали вылазить, знаете. Не подходи ко мне, потому что если подойдешь, тебе же будет хуже. Все, Павла, я не знала, что во мне столько вот сидит этой грязи, столько сидит вот этого вот, знаете, зла, нечисти, пока не пришли вот именно, когда Господь не пришел вот в этих ситуациях. И потом, когда я начала понимать, что Господь, он начал мне давать разные вещи в дух, я поняла, что он меня готовит до чего-то. Что эти ситуации, это он. Самые мои больные моменты, самые неприятные, самые тяжелые, это был он в виде очищающего огня. И я начала замечать, как постепенно мое сердце начало ломаться, как мое сердце начало постепенно меняться, как оно начало постепенно быть мягче, податливей. Пришло какое-то большее терпение, начало приходить. И я поняла: Господь, так ведь это же ты. И смотрите, обратите внимание на то, что он говорит, что он приходит именно и очистит народ Левия. То есть люди, которые отделили, которые посвятили себя ему. То есть его дочери и сыновья. Поэтому если вы переживали эти трудные моменты, почитайте за честь, что вам... как бы пришла честь пройти это, он видит вас, своих дочерей, потому что Господь только очищает своих дочерей и сыновей. И даже допускает проходить через эти вещи своим сыновьям и дочерям. И вы знаете, вот мы сейчас жили в этот сезон, когда еще не было видно разницы между людьми, которые вот искренне, честно служат ему, знаете, даже вот в тайной жизни, живут без компромиссов, и между людьми, которые, знаете, только носят название христиан, а на самом деле живут двойной жизнью, да, полную компромиссов. Честно сказать, вот если вы реально посмотрите, разницы как бы нету, да? Что они молятся, что мы молимся, что они как бы Богу служат, что мы служим. Но, вы знаете, идет такой момент, где Бог просто... покажет разницу, где его дети, а где, вот именно куда мы сейчас входим. Вот давайте мы сейчас прочитаем, перед тем, как мы пойдем дальше. Мы пропустим здесь середину, потому что Господь здесь обращается именно к колдунам, к язычникам, именно к обманщикам, то есть нечестивым людям, которые не слушали его. И смотрите, 16 стих, он опять возвращается именно к своим детям, те, которые согласились пройти с этим процессом, с очищающим огнем, смотрите, что ждет их в этом сезоне. То есть это туда, куда мы сейчас с вами идем. Это то, куда идет церковь. 16 стих. «Но люди, почитающие Бога, говорили друг с другом, и Господь их слушал. Перед ним книга, и в ней записаны имена людей, которые почитают имя Господа. Эти люди принадлежат мне, и я буду милостив к ним. Человек добр к своим детям, которые слушают его. Так и я тоже буду добр к последователям моим». И вы знаете, мне нравится очень американская обширная Библия. Там добавлено еще такое предложение. То есть я не только буду добр к ним, но там Господь говорит, я публично признаю их и открыто провозглашу моими особыми драгоценностями. И написано, что «и тогда вы снова придете ко мне и узнаете разницу между добром и злом. Вы узнаете различие между праведником, почитающим Бога, и нечестивым человеком». То есть, вы знаете, мы сейчас идем в сезон, где уже ничего скрыто не будет, где будет проведена реальная черта. И уже ты не спрячешь свои там злые дела, и так же само и добрые дела. Ты уже не спрячешь. Ты уже то, что ты носишь внутри, оно будет видно к тебе наружу. Смотрите, то есть Бог публично будет признавать, Бог публично будет поднимать этих людей, которые остались верными, которые не сдались, которые решили пройти через этот процесс, как бы больно ни было, как бы неприятно, они прошли до конца, они не опустили руки, они не сдались. Этих людей будет Бог публично, этих людей будет видно. Этих людей будет видно, и я знаю, что Его слава, она будет на этих людях. Именно эти люди, они будут делать чудеса, которые еще никто не видел. Они будут ходить в силе, которой еще христианство не видело до наших дней. Именно эти люди, неважно, если ты сидишь на самой задней лавочке, неважно, кто ты, служитель или просто прихожанин, но если у тебя было именно это сердце, которое было полностью посвящено Ему, и в тайной жизни ты жил без компромисса и поддавался Его процессам, Бог обязательно тебя поднимет. Это тот новый сезон, куда мы сейчас входим. Тебе будут открыты, доверены ключи царства, которые раньше не было даже доверены великим служителям, потому что этот новый сезон приходит новый уровень славы, приходит новый уровень силы, приходит новое движение Бога, в котором ты будешь участником, ты будешь задействован, ты не будешь просто наблюдателем. Это то, что ждет его детей, которые проходили эти вещи. Смотрите, тяжелое время и больный процесс – это признак того, что ты перед дверью более великой славы и нового времени. Это признак, что ты сейчас в переходе, что ты не просто так эти вещи проходишь, что эти вещи, они ведут тебя к двери, за которой находится более великий уровень славы. И я вам докажу сейчас это по Библии. Я выбрала 4 личностей, а их намного больше, но 4 основных, на которых я хотела обратить вам ваше внимание. Смотрите. Первая личность. Иосиф. Мы не будем открывать, потому что у нас не хватит времени, но кратко мы просто сделаем обзор. Да? Смотрите, Иосиф. Бог показывает мечту, потом приходит самый страшный период его времени. Да? Помните, он получил за свою мечту смотрите, тюрьма, несправедливость, одиночество. В течение этого времени меняется его сердце. И потом он входит в свою судьбу. Смотрите, Моисей. Сначала он начинает понимать, кто он. Помните, когда он увидел несправедливость между египтянином и евреем? И он своими руками пытается вмешаться в спасение своего народа, за что был изгнан в пустыню, опять же, в одиночество, где там происходит встреча с Богом в огне, и там он входит в свое призвание. Следующих я взяла 2 женщины, то есть, чтобы всем было справедливо, мужчинам и женщинам, да? Вот. Итак, Руфь. Смотрите, живет своей привычной жизнью, резко теряет любимых людей, делает ненормальный шаг веры, идет в чужую землю. 4, и она становится прапрапрапрабабушкой Иисуса. Okay? И одна из моих самых любимых личностей в Библии – это Есфирь. Смотрите, чистая богобоязненная девушка живет своей жизнью, насильно вырвана и брошена вырвана из семьи и брошена в чужую жизнь язычников. Там она проходит свою школу, свою подготовку, и потом она становится освободительницей народа и царицей. Смотрите, если вы посмотрите на всех этих личностей, намного больше. Я уже говорю, Давид, Даниил, Сидрах, Месах, Авденаго, Иов. То есть их там можно перечислять, но эти основные. Если вы посмотрите закономерность, прежде чем они стали кем-то, прежде чем они вошли во что-то, они все прошли свою пустыню, свою боль, момент долгой жизни, где они были никем, где они были ничем, где о них не было слышно, и где менялось, ломалось их сердце, становило правильным. То есть, если вы мечтаете о чем-то более великом, если вы мечтаете о более великом уровне, и если эти люди не избежали своей как бы жесткой школы, этой пустыни, одиночества, что дает нам думать, что мы можем, знаете, сделать такой короткий путь, обойти это? Знаете, вот только вот прошла конференция, мы все впрыгнули в славу, знаете, на нас передачу огня сделали, на нас возложили руки, все, завтра я просыпаюсь, я помазанник, я впрыгиваю в свое призвание. Вот там у тебя придет школа, очень больная школа, неприятная школа, ты не сможешь войти в свое призвание, не миновав этой школы. Поэтому, если ты действительно, в то же самое время, ты будешь чувствовать Бога там, Бог, Он поможет тебе пройти все эти моменты. Он всегда будет рядом с тобой, ты будешь чувствовать его присутствие. То есть он никогда не даст тебе больше, чем ты можешь понести, потому что наш Отец добрый. И смотрите, дальше я хочу поделиться именно ключами, чего ищет Бог в сезон вот этой подготовки. Вот когда твое сердце, вот именно, может, сейчас некоторые еще проходят вот этот заканчивает сезон. Как я говорила, мы уже как бы, кто-то из него уже выходит, кто-то еще доходит, как бы, кто-то уже вышел, может. Но именно что Бог именно ищет в этом сезоне, где идет подготовка твое сердце. Я хочу просто поделиться и своей жизнью, на что Господь внимание обратил именно в моей жизни. 4 главные вещи, которые помогут именно тебе войти в этот новый уровень, именно в глубокий уровень. Итак, самая первая, очень важная вещь – это смирение. И каждый из этих ключей, я вам дам Писание из Библии, это все доказано Библией. То есть Иисус, Он дает везде ключи насчет этого. Смотрите, Матфея 5 глава, 5 стих. Он говорит: «Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю обетованную». Окей, смотрите, блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю обетованную. Земля обетованная – это твои пророчества, это твои какие-то обещания, которые Бог когда-то говорил тебе, показывал во снах, и ты думал, вау, это точно как бы, ну, физически, это как бы нереально моими силами, это только Бог меня должен вести туда. Но в то же самое время, как бы во сне, может, где-то ты это переживал, ты это делал. И смотрите, блаженны, самый первый ключ, это кроткие, они наследуют эти все обещания, все, что Бог высвобождал тебе. Вы знаете, далеко не все люди, которым были пророчествованы великие вещи, которым Бог показывал великие сны, далеко не все вошли туда. Далеко не все. Многие из них просто перечеркнули свою судьбу по разным причинам. Кто-то пошел на компромисс, кто-то, знаете, не знаю, по какой-то причине испугался, для кого-то показалось это слишком трудно, слишком больно, не стоит того, и люди просто сами отказались от своей судьбы и, знаете, живут своими маленькими серыми жизнями, никуда не двигаясь. Итак, первое – смирение. Дальше, Матфея 18 глава 4 стих. Смотрите, Иисус говорит: «Тот, кто умолится, смирит себя подобно ребенку, будет самым главным в Царстве Небесном». Не твои супердуховные откровения, не твои сильнейшие помазанные проповеди, не твои, там, знаете, огненные молитвы. Это не это делает тебя самым главным и самым большим в Его Царстве, а твое сердце, которое способно смирить себя, как сердце маленького ребенка. Смотрите, что для меня смирение? Для меня смирение – это уметь принимать слово «нет». Знаете, иногда вот, когда Бог уже дал тебе немножко прочувствовать кто-то и дал тебе какой-то дар, да, какой-то пророческий, может, дар, что-то ты можешь делать, именно и помазание приходит, и все люди это замечают, да, и ты подходишь к своему лидеру, или ты подходишь там к пастырю, да, к пастырям и говоришь: вот, я могу делать это, я хочу участвовать в этом, или я хочу служить в этом. А тебе говорят: нет. И что первая реакция? Да как это так? Да я же помазанный. Да у меня это же мой дар. Почему мне не дают? Почему мне не дают состояться? Они меня не ценят. Они не знают, какой во мне потенциал. И что? Я пойду в другую церковь, где меня оценят и где я могу использовать свой потенциал. А вдруг это был твой экзамен? А вдруг просто Бог проверял твое сердце? Никто не отрицает, что ты помазанный, и что у тебя дары пророческие, что ты сильно двигаешься в вещах каких-то. А что, если это просто твой экзамен на твое сердце? И, знаете, своим вот этим фырканьем, своим вот этим недовольством, своей вспышкой, ты взял и оттянул свое время. Господь говорит, не готов еще. Посиди еще немножечко в тюрьме. Тебе нужно, чтобы твое сердце стало мягче. Смотрите дальше. Для меня также смирение – это не использовать дары, да, которые тебе Господь дал, как средство популярности своей. Знаете, как часто мы спекулируем, иногда, может, вы наблюдали где-то, знаете, иногда люди спекулируют своими дарами. Бог какой-то дал мощный дар, и люди это используют, чтобы, знаете, поднять свое имя, принести себе больше популярности. То есть там уже совсем другие мотивы идут. Смирение – это не думать о себе больше, чем ты есть. Смотрите, да, ты можешь быть там помазанным служителем, помазанным там пророком, там на энкаунтерах там от одного твоего слова там бесы сразу вот так вылетают. И только попробуй кто-нибудь приди в церковь и сядь на твое место. И здесь открывается твое настоящее «я». Не дай Бог, кто-то займет твое место, на котором ты сидишь уже здесь несколько лет подряд. И здесь поднимается твое настоящее, знаете, или не дай Бог тебя кто-то попросит, ты можешь попылесосить церковь, или ты можешь там пойти помочь нам в воскресной школе. Да кого они просят? Да я на энкаунтерах служу, да я проповедую, я в воскресной школе, да я призван для большего, знаете, начинает вот это «я» твое подниматься. Господь, не готов, оттягиваешь свое время, сердце еще слишком полно, знаете, знаете, своего эго. И также для меня смирение – это также сердце, которое может радоваться успехам других. Тоже, знаете, когда ты чувствуешь, ты помазанный, у тебя есть дары, а тут раз кого-то другого ставят, там, или на сцену, там, или доверяют какое-то служение, там, или микрофон передают, а ты же знаешь, ты намного талантливее в этой сфере, а берут и ставят кого-то другого. И знаете, как иногда ножом, как по сердцу, почему не меня? Почему меня не заметили? Меня обошли, меня опять не ценят, мною пренебрегают, и опять, а Господь, а вдруг это был твой тест? Просто Бог хотел проверить твою реакцию. Да приняли бы тебя попозже, знаете, ты от своей судьбы не убежишь. Если это то, где ты должен служить, если это то, где ты должен находиться, ты не убежишь от этого. Оно придет в твою жизнь, двери откроются рано или поздно. Но, может, это был твой тест, который ты просто провалил и оттянул свое время. Итак, следующее. Второй момент, очень важный, который Господь обратил внимание мое, это полное повиновение воле Отца. Вот именно в эти моменты. Смотрите, Иоанна, 14 глава, 21 стих. Иисус сказал, «Кто принимает мои наказы и исполняет их, любит меня. Кто любит меня, того и Отец мой возлюбит, и я возлюблю того, и явлюсь ему». Опять же, в обширной американской Библии мне нравится говорить, что там слово «явлюсь» используется слово «manifest». «Manifest», то есть «я физически проявлюсь». То есть я в любой форме, но я проявлюсь. То есть это не просто он получит откровение обо мне, я явлюсь ему, то есть он получит откровение, но я ему физически я проявлюсь, он увидит меня, он пощупает, он потрогает меня, он услышит меня. Я не знаю, в какой форме, но там написано слово manifest. И вы знаете, это говорит о том, это доступно только тем людям, которые, как он говорит, которые принимают мои наказы и исполняют их, и любят меня. Я раньше думала, что это относится просто к слову, к Писанию. Ну, ладно, если ты читаешь Библию, исполняешь там заповеди, исполняешь слово, а на самом деле Божьи наказы для тебя есть каждый день. Это что-то лично Господь говорит тебе каждый день. Ты встаешь каждое утро, и Господь начинает тебе говорить. Мы думаем, что мы не слышим голос Бога, но есть желание, которое Он вкладывает в твой дух. Допустим, отключи свой сериал, проведи со мной время, знаете, или там забрось там что-то, отложи там книгу свою любимую, пойди проведи со мной время, или наоборот, пойди что-то сделай. То есть маленькие вещи, которые он тебе говорит каждый день, и он смотрит на твою реакцию, слушаешься ли ты его даже в маленьких мелочах. То есть люди, которые исполняют наказы. И вы знаете, иногда мы потом смотрим на других людей, которые переживают там сильнейшие встречи с Богом. Ты с ним встречаешься, у него всегда есть что рассказать, у него всегда есть что засвидетельствовать. В его жизни всегда происходит какое-то движение. И ты сидишь такой и думаешь, интересно, а почему это у него происходит, а у меня типа ничего нет, у Бога, наверное, любимчик есть, видимо, что-то какая-то несправедливость здесь. А на самом деле, может, этот человек, он даже маленькие мелочи, которые Бог ему говорит, он не упускает их из вида, он старается слушать вот действительно его до каждой мелочи, и потом Господь просто говорит: окей, а теперь я явлюсь еще больше тебе, а теперь я хочу излить на тебе еще большую порцию чего-то. И такие люди начинают просто получать. Это один из ключей, как именно пойти именно в этот более глубокий сезон. Смотрите, дальше. Матфея 10:37. Это все к этому же пункту. Полное повиновение воле Отца. Тот, кто любит меня, тот, кто любит своего отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. Тот, кто любит своего сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. То есть есть моменты, когда Бог хочет тебе явиться. Он хочет явиться каждому из своих детей. Он хочет открыться. Он хочет, чтобы ты пережил что-то настолько особенное в своей жизни, что это навсегда перевернет тебя, навсегда изменит. Он хочет, чтобы ты просто встретился с ним в огне. Он хочет, чтобы это каждый пережил. Но есть вещи, которые нам ближе. Знаете, мы просто делаем выбор, мы цепляемся за какие-то незначительные вещи или даже людей в нашей жизни. Иногда, я думаю, вы тоже, может, чувствовали, что Господь тянет тебя: оставь этого человека, допустим. Я вот, наверное, может, молодежи, не знаю, если молодежь есть, или кто-то не замужем, но очень часто были, я видела эти моменты в жизни, и, честно сказать, аж плакать от этого хочется. Особенно дьявол охотится за молодежью, которая в огне для Бога, которые там девчонки, ребята, которые любят Бога всем сердцем, да. И, естественно, приходит возраст, тебе хочется встречаться, тебе хочется иметь парня, девушку, то есть это нормально. И вы знаете, дьявол, он такой тонкий, знаете, психолог, он подошлет тебе что-то, это подделка, но она так смотрится хорошо, он же тоже твои вкусы знает, он знает, какие тебе нравятся, он знает, какие качества тебе нравятся, и подошлет именно то, чего хотело твое сердце. И потом, знаете, люди чувствуют, что чем больше я провожу время с этим человеком, тем более, когда моя жажда по Богу, она как-то угасает. Бог мне уже как-то не так интересен, мне уже в церковь как-то не сильно тянет. Начинают пропускать там домашние группы, там служение, там через раз, через два, и потом вообще исчезают. Знаете? И вот, смотрите, ведь, знаете, прежде чем Бог никогда не даст тебе, чтобы тебя кто-то украл. Помните, Господь сказал, что я держу тебя в руке, и никто не украдет из руки Отца, если ты сам эту руку просто не оттолкнешь. Прежде чем это случается, Господь всегда будет посылать тебе знаки. Знаете, как аларм срабатывать? Всегда будет красная лампочка срабатывать. Оставь этого человека. Не проводи с человеком через друзей, может, через родителей, через что угодно. Он лично тебе будет говорить: оставь, оставь, это тебя погубит, оставь, это тебя уведет. А нет, мы же лучше знаем, что нам нужно, да? Но это как бы такой пример для молодежи. А ведь есть много разных вещей. Здесь можно заменить слово, допустим, тот, кто любит бизнес больше, чем меня, недостоин тебя, недостоин меня. Тот, кто любит деньги больше, чем меня, недостоин. Любая вещь, которая стоит между нами и Богом, мы просто сами закрываем для себя двери, чтобы переживать его. Мы сами закрываем двери и потом обвиняем Бога: Господь, почему в моей жизни ничего не происходит? Итак, поэтому просто слушай, если он что-то отрывает и вырывает из твоей жизни, какие-то отношения, какие-то вещи, не держись за это. Чем быстрее ты это отпустишь, тем быстрее что-то новое придет в твою жизнь, тем быстрее что-то лучшее придет в твою жизнь. Перестань держаться, перестань, знаете, мы так цепляемся до последнего. Есть люди, к которым мы так привыкаем к своей жизни, мы чувствуем, что мы без них жить потом не можем. Господь, все что угодно забери, только не этого человека. Знаете, это становится потом войной, годами депрессии, годами там слез каких-то. Господь, да отпусти ты, я тебе хочу что-то лучше намного дать. Итак, просто полное повиновение Отца. Даже если ты не понимаешь вообще, что происходит, Господь, так скажи: я ничего не понимаю, но если ты решил забрать что-то от меня, пожалуйста, забери, потому что ты знаешь лучше, куда я иду и что мне надо. Третий пункт. Очень важно упорно стоять на обещании Бога, даже если ты не видишь результатов. Знаете, иногда Бог что-то может дать тебе в твою жизнь, и мы, знаете, особенно, наверное, это происходит после того, как это была сильнейшая конференция. И тебе, как пророчество, как при всех тебя подняли в церкви, да? И пророчество тебе такое сильнейшее в тебя вложили, и то, и все. И потом проходит время, проходит год, проходит два, да? И близко ничего не происходит, то, что тебе напророчествовали. А может, знаете, И ты уже как бы перестаешь идти к этой мечте, ты расслабляешься, ты уже думаешь, а зачем оно мне надо? Я хочу немножечко засвидетельствовать насчет этого, как бы из моей личной жизни, когда пришел момент, да, пастор Андрея Светы, была первая церковь, и она потом распалась. И был большой промежуток времени, где-то лет с 1999 по 2005, в общем, лет 6, где ничего толком не происходило. Были какие-то моменты, мы пытались сделать разные вещи, какие-то проекты, они все разрушались, из-за этого мы становились как бы с насмешкой среди всего нашего штата, прогремели, в общем, знаете, на весь штат, опозорились, и потом решили все. Мы поняли, что ничего не работает, мы просто сняли такую маленькую комнатушку, там было несколько человек буквально, и мы сказали, мы будем молиться, пока мы не получим что-то настоящее. Все, мы ничего не делаем, мы просто молимся и просим Бога что-то новое, что-то настоящее. Молимся год, ничего не происходит. Молимся два, ничего не происходит. Ни роста, ни движения, ни присутствия. Один депресняк, слезы, и Господь сделает что-то новое. Молимся три. Ничего не происходит. Люди начинают уже как бы смотреть на тебя. А хотя, как бы Бог в это время показывает вещи, ну, Он начал уже в видениях показывать, ну, сильнейшие чудеса, чудотворения, которых, кстати, мы еще до сих пор не видели, мы только еще ждем. Этого времени мы еще идем туда. Сильнейшие чудотворения, там, где части тела у людей вырастают на глазах, там, где Бог начинает творить новые части тела, которых не было, вот ненормальные чудеса. И Бог это показывает видение, и свидетельствует лишь несколько человек, хлопают друг друга глазами, смотрят, знаете, и ничего не происходит. Сколько нам говорили, нас уже обзывали, вы там собираетесь, там 3,5 калеки, да пойдите уже в нормальные церкви, уже будьте там где-то в нормальных церквях, знаете, как все нормальные люди. Нет, молимся 4 года, и вы знаете, уже под конец 4-го года, Просто прорвало. Пришел момент, где просто пошли эти энкаунтеры, пошло движение, пошло вот это вот, потом и глобальное движение. Знаете, просто прорвало. 4 года. Сколько люди смеялись, сколько люди отговаривались, сколько люди просто пальцами у виска крутили и сказали, да бросьте, кому это все надо, что вы делаете? И вы знаете, вот именно здесь и проверялось, действительно мы получили это слово от Бога, то, что мы делали, или это что-то было, знаете, на эмоциях. Давайте откроем церковь, давайте мы сейчас будем собираться и делать служение. А когда ничего не происходит, ну ты знаешь, чтобы Господь тебе сказал это делать, а ничего не происходит, что ты будешь делать? Бросишь, отступишь назад, сказать, это не работает, или же ты будешь до конца идти и скажешь, не отступлю, пока не получу этого. Итак, это был пункт номер 3. Один из последних ключей, я его назвала, это ненормальный шаг веры. То есть всегда, ты никогда не увидишь новых результатов, а делая старые методы. Ты никогда не войдешь во что-то новое, свежее, делая все старыми методами. То есть придет момент, где Бог от тебя, не то что потребует, но Он будет ждать от тебя шага веры. Насколько ненормальный, ты ненормальный, чтобы поверить именно в то, что Он может именно эту ситуацию разрулить. Даже взять в житейские, допустим, в житейские как бы делах, да? А что, если ты въедешь в дом, который ты сейчас не можешь позволить, но ты знаешь, у тебя есть уверенность, что Господь как-то, ну, даст финансы, чтобы покрывать эти билы? А что, если это было, допустим, это какое-то место, это просто житейские вещи брать, это была мечта жить вот именно в этом месте, именно в этом доме, и тебе говорят, и тебе, знаете, вы там проходите по бумагам, финансов у тебя пока еще на это нету, и ты чувствуешь, что как бы, ну, такой, знаете, комфорт в этом, что Господь в этом, а физически смотреть, ну, что у тебя не хватает как бы финансов на это. И ты просто, поверив, въезжаешь в этот дом и говоришь, Господь, я не знаю как, но я знаю, ты покроешь мои нужды. Вы знаете, я слышала эти истории. Люди сделали ненормальные шаги веры. Вы знаете, я знаю эти истории, когда люди очень сильно хотели детей, они хотели ребенка, они не могли получить ребенка. Что они делали? Они начали покупать, еще не забеременев, ничего. Пошли, купили детскую кроватку. Пошли, обставили детскую комнатку. И вы знаете, они начали говорить, скоро у нас будет ребенок. Они просто начали покупать ненормально в глазах людей вещи. И вы знаете, они потом забеременели. Тебе придется сделать шаг, который как бы вызовет недоумение в глазах людей, и который люди реально покрутят, знаете, пальцем у виска. Я здесь не могу не вспомнить нашего отца веры, да, Авраама. Я когда читаю историю Авраама, я уже говорила в Сиэтле, мне его история напоминает сказку русскую одну. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вот так ему Господь. «Вставай, Авраам, собирай всю семью и иди. Куда, Господь? Ты иди, а потом ты увидишь, потом разберемся». Так, окей. Знаете, у нас иногда проблема там переехать в другой город, да, если Господь там побуждает кого-то, переедет в другой город. Для нас это уже целая, знаете, борьба идет. Человек пошел, не знаю куда, собрал всю свою семью, ненормальные шаги веры, и эти люди, они получают ненормальные результаты. Поэтому, если вы чувствуете, что Господь вам говорит что-то делать, и вы боитесь, может, а что, если не получится? И, кстати, приготовьтесь, сразу пойдут атаки людей, сразу пойдет негативная реакция, сразу вас будут обзывать ненормальным, сразу же, и как бы, может, даже не все получаться будет. Я хочу привести несколько примеров даже по истории, даже абсолютно не духовных примеров, но... Их очень много, кстати, но я выбрала самые главные. Знаете, пример изобретателей. Когда кто-то что-то начинает новое изобретать, вы знаете, всегда приходит, знаете, шквал атак от людей, непонятия, кому это надо. Вот смотрите, интересное, что при начале строительства железных дорог некоторые инженеры утверждали, что паровики не смогут двигаться. Знаете, вот эти паровые первые паровозы, знаете, на пару. И они говорили, что колеса их будут вращаться, не сходя с места. И в Баварии Королевская медицинская коллегия отозвалась, что железные дороги, это если они осуществятся, принесут величайший вред народному здоровью, потому что быстрое движение вызовет у пассажиров сотрясение мозга или головокружение. И они распространяли это среди людей, и люди очень долгое время они боялись ездить на паровозах. Они думали, что это что-то такое ужасное. Смотрите. Следующие это слова британского знаменитого хирурга, самой королевы Виктории. Это в 1873 году он сказал: «Живот, грудь и мозг навсегда будут закрыты от вторжения даже самого мудрого и знающего хирурга». Посмотрите, что происходит сейчас. Самые сложные операции на мозг, на сердце, это уже далеко не новинка, это уже делается везде, да? Дальше. В 1904 году один знаменитый профессор сказал: «Самолеты – это всего лишь интересная игрушка, но никогда не будут иметь никакой военной ценности». Это говорили образованные, самые, знаете, влиятельные люди того времени. Дальше. Когда изобрели первый телефон, на него смотрели как на игрушку. Ему не доверяли. Считали, что звук в трубке мог оглушить или свести с ума. То есть, смотрите, люди переживали атаки вот просто со стороны какого-то изобретения. И думаешь ли ты, что когда ты будешь входить в новое, то, чего христианство еще не видело, то это, знаете, новое, как я говорила, новое это то, что еще не, до этого не существовало. Думаешь ли ты, что тебя вот так примут все на ура и сказать, какой ты помазанный, какой ты молодец, как это классно? Я говорю, приготовьтесь, все новое движение будет называться движением дьявола. Я уже к этому готова, и, знаете, у нас и сейчас как бы достаются нам шишки, да? Но это будет что-то настолько мощное, настолько мощнее. Поэтому приготовьтесь и будьте открытыми. Это может показаться страшно. Это может будет сначала непонятно. Это будет неудобно. Но Господь говорит, я творю все новое. То есть все новое, оно приходит с ценой. Все новое, оно просто так с неба не падает. Поэтому я просто поощряю вас. Я буду заканчивать. Я просто поощряю вас, чтобы... Ни в коем случае, если вы чувствуете, что вы находитесь в этом процессе, вот именно из перехода, из этого старого, где Бог работал над вашим сердцем, менял ваши мотивы, вы проходили ломку, и вы чувствуете, что вы сейчас в преддверии чего-то стоите, это тот сезон, где Его слава будет видна на вас, где Он будет вознаграждать вас за верность, Он будет вас вознаграждать за то, что вы терпели эти шквалы, может, насмешек, знаете, шквалы вот этих вот непоняток, Он будет вас вознаграждать. И вы увидите, как из вас начнут открываться те вещи, которые вы даже не подозревали, что они у вас есть. Вы будете говорить такие откровения, вы будете сами в шоке от них. И это будет менять жизни людей. Простые, рядовые люди. Поэтому я еще раз хочу подбодрить вас. Не сдавайтесь, знаете, не пугайтесь. Не разочаровывайтесь раньше времени. Просто слушайте, обращайте внимание на любую маленькую вещь, которую Господь вам говорит в сердце. Слушайтесь, потому что это... ускорит именно ваш процесс вхождения в новое. Не отдаляйте. И прежде всего просите у Бога смиренного сердца. Потому что только смиренным Он может доверить большие вещи. Только смиренным людям. Давайте мы с вами помолимся. Мы встанем и помолимся. Я прошу Тебя, Господь, за каждого, кто находится здесь. Я верю, Отец, что каждый из сидящих здесь — это человек с великой судьбой. Это человек, рожден для ненормальных, радикальных вещей, для того, чего еще не видело христианство. Поэтому я прошу, Отец, просто пусть придет понимание этого сезона. Пусть придет полное понимание сезона, в котором они находятся. Пусть ни один из них не сдастся раньше времени. Пусть ни один из них не пойдет на компромисс из-за какой-то выгоды. Пусть они пройдут до конца то, что они должны пройти, и они войдут в новый сезон славы. Отец, мы хотим там быть. Потому что есть намного больше, что ты имеешь для церкви. Намного больше. Церковь еще не чувствовала и не слышала, не видела и не нюхала, Господь, что ты имеешь для нее. В то время как церковь продолжает довольствоваться какими-то жалкими крошками, Отец, когда у тебя есть богатый, шикарный стол для своих детей. Спасибо, Дух Святой, потому что у тебя есть большие планы для своего народа. Мы знаем, Господь, что идет большой урожай душ. Большой урожай душ. Мы не согласны, Господь, с тем, что каждый день умирает молодежь. Мы не согласны с тем, что каждый день разводятся семьи. Мы не согласны, Господь. Мы верим, Господь, что идет новое, большое движение Бога, где будут задействованы Твои дети, где для каждого будет работа, где для каждого будет место. Спасибо, Отец, за это новое время. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за то, что Ты, как очищающий огонь, Ты пришел в нашу жизнь, Отец. И мы просим прощения за те моменты, где мы Тебя не узнавали, там, где мы жаловались, там, где мы просто обвиняли Тебя в чем-то. Но теперь мы понимаем, что это был Ты, это была Твоя рука. Ты приходил как очищающий огонь, чтобы ввести нас в большую славу. Спасибо, Дух Святой. Мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе полностью. Сделай наши сердца открытыми, чтобы они полностью могли войти в этот новый сезон. И принять эти новые вещи, которые ты имеешь для церкви. Мы не знаем, как они выглядят. Мы не знаем, как они, Господь... наш дух, Господь, только примерно может представлять, что это такое. Но наш разум, он даже представить не может, что это такое. Но мы готовы, Отец, войти в эту зону, Господь. В эту новую зону. В эту новую зону, Господь. В эту новую эру, в этот новый этап. Там, где все незнакомо, там, где нам непонятно, но мы знаем, что это Ты, Отец. Поэтому мы принимаем Тебя таким, как Ты хочешь прийти, Господь. Не так, как мы хотим Тебя видеть, но как Ты желаешь прийти в свой народ. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Да, прежде чем мы будем заканчивать, я бы хотела спросить, если...